Всем привет, доброе утро, здравствуйте, это Breakfast Show. Здесь с вами Татьяна Сергеевна.
Александр Плющев. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией, чтобы как можно больше людей посмотрели Breakfast Show. Ну, напоминаю, конечно, про лайки. Подписки сказали, все сказали. Самое время начать с новостей.
Власти Азербайджана подтвердили задержание Рубена Варданяна. По данным погранслужбы страны, бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики доставили в Баку и передали соответствующим государственным органам. Жена Варданяна сообщила, что он был взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Миллиардер и бывший владелец стройки «Диалог» в сентябре 2022 года объявил об отказе от российского гражданства, переехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство. Он покинул этот пост в начале 2023 года.
Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа. Это самое жесткое наказание в колониях всех видов, отмечается в соцсетях политика. Вчера суд утвердил ему 19-летний срок в колонии особого режима по экстремистскому делу. Сразу после апелляции меня отвели на комиссию, объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ, написал Навальный. Оппозиционер добавил, что чувствует себя рок-звездой на грани депрессии, достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему.
И сегодня поговорим, конечно, об Алексее Навальном. Ольга Романова у нас будет меньше чем через час. И об уже упомянутом Рубене Варданяне тоже у нас будет включение об этом. Тем временем Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о тюремных сроках за оправдание и пропаганду экстремизма. Об этом со ссылкой на источник в Нижней Палате сообщает агентство РИА Новости. Инициатива принадлежит депутатам-единороссам Петру Толстову, Василию Пискареву, Андрею Картополову и некоторым другим. Они предлагают за публичное отправление или пропаганду экстремизма, оправдание экстремизма наказывать сроками до 5 лет. Сейчас 280-я статья УК, одна из наших любимых, конечно, предусматривает наказание только за призывы к экстремистской деятельности.
Старший аналитик Госдепа США Роберт Отто выдвинул версию, что за взрывами жилых домов в Москве в 99 году стояли Борис Березовский и МВД России. На опубликованную месяц назад на сайте научного издательства Брил статью обратил внимание журналист англоязычной «Медузы» Кевин Ротрок. По мнению Отто, таким образом Березовский пытался добиться переноса выборов. Однако к Новому году оказалось, что рейтинг тогдашнего премьера Владимира Путина достиг 52%, и необходимость в переносе отпала.
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance объявила об уходе из России. В течение следующих нескольких месяцев будут закрыты ее биржевые сервисы и другие бизнес-направления в стране. Российский бизнес Binance выкупит компания Comex. Глядя в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance, сказал директор компании по соблюдению нормативных требований Ной Перлман. И об этом тоже поговорим с Григорием Бакуновым, известным вам и всем в мире IT-экспертов.
Следующую новость мы по традиции пропустим, вы найдете ее в телеграм-канале Александра Плющева. Ну и завершим выпуск сообщением наших коллег из интернет-издания 7на7. Больше 1000 доносов на заведения с иноязычными вывесками написали жители Саратова в надежде получить призы. Как сообщает 7на7, это стало результатом фотоконкурса, который запустила городская дума. Местный парламент решил бороться с использованием иностранных слов в названиях. По данным организаторов, десятки саратовцев прислали 1031 снимок. Трое самых активных участников, доносчиков, получат призы. Какие именно, в Гордуме не сообщили. От себя добавлю, что я искренне надеюсь, что призы выдадут снятыми вывесками.
Через несколько секунд мы продолжим. Продолжаем. Продолжим мы тем, что обратим внимание на нашу карту, которую мы начали с вами вместе заполнять. Заполнять можно просто в чате, оставив свой город вещания. Где, ну что значит вещание? Вещаем мы worldwide, сидите вы, так сказать, в каком-то городе, и вот его оставляете в чате, раз так, и он попадает на нашу знаменитую черно-белую монохромную двухромную карту. Значит, но мы делаем ее цветной, потому что каждый город превращается в маленькую цветную точечку, которая потом разрастается из-за повторений того или иного города. 300, почти 400 человек уже отметились из 200 городов. Присоединяйтесь и вы. Посмотрим, как сегодня мы заполним эту карту уже в конце.
Ну, помимо карты у нас есть бот, который принимает ваши фотографии, как правильно смотреть и неправильно тоже. Breakfast Show. Спасибо большое всем, кто присылает эти изображения. Очень приятно, что в самых разных обстоятельствах и условиях вы продолжаете нас смотреть. Ну и помимо бота, который вы найдете в описании к нашему стриму, там же вы найдете всякие полезные ссылки на разные способы поддержать канал, задонатить, оформить подписку на Patreon или Boosty. Там же рядышком можно повыше увидеть лайк, на него можно нажать, а донаты, может быть, какие-то уже есть.
Ну, а как же, конечно, есть. Значит, во-первых, расскажу тебе о том, что Герал Соловей, конечно же, написал нам, что источник сообщает, что в Армении Кремль делает ставку на Эр Варданяна, планируется забрать его из Азербайджана, чтобы он триумфально героем приехал в Армению и сместил Пашиняна. Коллеги, кстати, вот не так такая уж и шутливая,
знаешь, версия. Слушайте, это совсем не шутливая. Я вчера от нескольких людей слышала такую версию. Не от генерала Соловья.
Так, вот, видишь.
То есть да. Это как бы вполне существующая сейчас версия.
Кроме того, Рина прислал нам 600 рублей, написал: у моей любимой группы ДДТ в октябре будет тур в Европе, 23-го Белград, 25-го Лимассол и 28-го Тель-Авив, который уже не совсем Европа, но в чемпионате Европы, в смысле в этом, в европейских кубках участвует, так что будем считать Европой. 28-го там концерт ДДТ, вся инфа на DDT.ru, прорекламируйте, пожалуйста, Саш, Тань, вы замечательный. Спасибо большое. Рина, действительно, на концерт ДДТ я бы сходил, но что-то все три далековато. Посмотрю, может, да, там больше есть. Да. Вот. И, наконец, я просто боюсь забыть в конце. Алексей И. прислал традиционный донат уже. Плющев Фельгенгауэр, где успешные пиар-ходы коты? Ведь завтра пятница, самый лучший день, а в чате патронов кота пятница. Подписываемся на Patreon или Boosty Александра, вступаем в чат, наслаждаемся котиками и не забываем про Patreon самой Татьяне, в ее чате показывают. А что показывают, я не знаю. Тут просто написано
всякое
показывают.
Показывают.
Показывают всякое.
В моем чате показывают всякое.
Да, значит, спасибо Алексею И большое. А насчет Patreon добавлю, да, подписывайтесь обязательно на Patreon и Boosty, но в чат там от определенных тиров, и некоторые недоуменно спрашивают, а что же так, но вот там есть разделение. Зато с некоторыми тирами, например, идет и ключ модератора в нашем чате, который сопровождает трансляцию. Ну, все, посмотрите на Патреоне. Спасибо большое, извините за долгую техническую информацию. Кстати, еще и мерч там есть, между прочим, в смысле в описании ссылка. Вот. А мы начинаем.
Так как я человек тревожный, мне обязательно нужно, чтобы был какой-то заведенный порядок. Чтобы все было на своих местах.
На месте.
Да, чтобы я точно знала, что если Юрий Евгеньевич Федоров, значит 9:40. Вот. А если четверг, значит Олег Ицхоки. Вот да. Не мытьем, так катанем. Будет Олег Ицхоки, иначе четверг не четверг.
И вот он, пожалуйста. Олег, выходи. Где ты? Что ты? Где ты подевался, как поется в известной песне Верки Сердючки? Не выходит. Вот. Дорогой Олег, привет. Хочу первым делом у тебя поинтересоваться, что будет с рублем, даже не в том смысле курса, а теперь говорят, что еще и два курса. Потому что какие-то обсуждения насчет того, чтобы сделать как в Китае, но не как в Китае при этом, и два курса, но не два курса. Я много слышал о таких вещах. Типа, не знаю, на Кубе есть два разных, было два разных песа, да, в Северной Корее еще что-то там было. Вообще это практикуется время от времени, и вот в Китае какие-то тоже два курса. Объясни, что к чему, чего они хотят сделать с рублем-то?
Да, ну вот за эту неделю есть три основные новости, которые мы с тобой обсудили. И в некотором смысле новость про интервью Решетникова, я не знал, кто это такой, это министр эконом-развития, что ли. Вот, значит, вот эта новость, она на самом деле наименее интересна, мне кажется, но мы ее обсудим. Две более содержательные новости состоят в том, что, во-первых, появилась информация о росте военных расходов на следующий год. И они уже были огромные в 2023-м, и они еще должны вырасти там, в 1,5 или даже на 60% на следующий год. Это значит, вот одна новость, которую надо держать в уме, а вторая о том, важная новость о том, что теперь будут облагать налогом экспортеров. Вот все думали, откуда будут новые налоги поступать. И они будут поступать от экспортеров, если курс рубля слабее, там, по-моему, то ли 80, то ли 85 рублей за доллар, и этот налог будет расти, чем более слабый становится рубль. Вот. И на фоне этого выходит новость о том, что может быть параллельно два валютных курса. Но это скорее такое интервью, фантазия. Вряд ли себе это можно представить, что это прям будет имплементировано быстро, но в каком-то обозримом будущем возможно. Вот. Почему все это происходит? Значит, ну, ситуация состоит в том, что сейчас военные расходы – это почти 10% ВВП. Это совершенно колоссальные военные расходы. Если мы там вспомним Советский Союз, то там это было 4-5% ВВП, и советская экономика надорвалась при таких военных расходах. Но это длилось много-много лет и даже десятилетий. Да? Сейчас военные расходы 10%, они еще сильно вырастут в следующем году. На фоне этого нужно искать, значит, доходы для бюджета. Значит, и где взять деньги, чтобы все эти расходы покрыть? И это обсуждение было среди экономистов много. Какой налог ведут первые? Будут печатать деньги, тогда будет инфляция. Этого вроде не произошло. Обложат налогом подоходным. Платить. И все это было в новостях, и вот сейчас появился налог, который будет на экспортеров. И действительно, в этом есть ну, довольно много смысла. Смотрите, что происходит. С одной стороны, огромные военные расходы – это сжатие, значит, гражданской экономики. То есть надо много денег на войну, при этом, соответственно, ВВП, который раньше шел на производство гражданских там, товаров и услуг, он сужается, а ВВП, который идет на войну, он увеличивается. Значит, ну, как это ударяет по благосостоянию людей, но как бы ВВП при этом не падает. Но с другой стороны, кто-то должен за эти расходы платить, и государству нужны доходы, и вот они облагают экспортеров. Это очень интересная идея, ну, и как бы имеет смысл действительно. Почему? Потому что вот от обесценения рубля, которое происходит весь прошлый год, страдают, опять же, потребители, граждане, которые покупают импортные товары, фирмы, которые покупают импортные компоненты для производства, а выигрывают как бы экспортеры, потому что у них выручка теперь, ну, расходы у них, издержки в рублях, а выручка в долларах, которые стоят дороже. И вот имеет смысл обложить налогом как раз экспортеров. И в этом смысле есть некоторая красота рыночной экономики, да, что вот казалось, все эти катаклизмы, но поскольку обменный курс подстраивается, то он позволяет сглаживать очень многие, ну, как бы вещи, которые выразились бы в другие более серьезные проблемы. А так вот как бы обменный курс обесценился, облегчил задачу Министерству финансов, появились дополнительные доходы, которые можно обложить налогом, и вроде система более стабильна из-за этого. Это все бы могло продолжаться достаточно долго, ну, по крайней мере, при текущих ценах на нефть мировых. Если бы мы не столкнулись с барьером вот в эти 100 рублей за доллар, да, если бы вот не было символической проблемы в этих 100 рублей, то это могло бы продолжаться очень долго, рубль бы обесценивался, это бы позволяло бюджету справляться с расходами, можно было бы облагать экспортеров все большим и большим налогом, и, в принципе, прочность у этой системы довольно большая, она как раз построена на том, что с курсом рубля как бы ничего до вот 100 не делали, позволяли ему ослабевать, 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 и это давало дополнительную гибкость системе. Да? Это вот в этом большое отличие от Советского Союза. Советский Союз пытался все время поддерживать курс рубля там 60 копеек за доллар, и в этом была одна из причин жесткости советской экономики, невозможности подстраиваться к шокам, значит, ну вот падение цен на нефть при там, значит, вот таких при фиксированном обменном курсе. Это была проблема для Советского Союза в 90-е годы. Но, собственно говоря, надо тут подчеркнуть, что как нас учили, что вот война в Афганистане привела к концу Советского Союза, но сейчас по данным, гораздо больше погибших за полтора года, чем за 10 лет войны в Афганистане, и как будто бы это не приводит к концу России. То есть это какая-то поразительная гибкость в экономике и в возможности убить огромное количество людей на войне. Это совершенно поразительно. Да? Но вот что теперь интересно. Мы пришли к этой психологической планке в 100 рублей. И это явно вело, значит, ну вот, политическое руководство страны к некоторой, привело к дилемме, да, что делать, дальше отпускать рубль, чтобы он стал там 110, 120, или оставить его ниже 100. И вот было, видимо, принято волевое решение не допустить, чтобы он переходил за 100. Он сейчас 96. На самом деле удивительно, что последние две недели он никуда не двигается. Значит, ну вот понятно, что принимаются очень серьезные меры. То есть в начале, в конце августа это было повышение процентной ставки до совершенно рекордных 13%. Это совершенно грандиозная процентная ставка. И очевидно, что этой меры не хватает. И вот дальше сейчас все, что обсуждается, это способы, чтобы валютную выручку экспортеры продавали. То есть с одной стороны их облагают налогом, а с другой стороны еще заставляют продавать валютную выручку. Да? Значит, ну, естественно, экспортеры недовольны ни тому, ни другому, но у них особо нету голоса. Они что им скажут, они, в принципе, то и будут делать. Вот. Но кажется, что похоже, что этих мер недостаточно. Да? И вот дальше надо думать, как менять систему, чтобы можно было в ручном режиме не допускать сильного обесценения рубля. У Центрального банка сейчас нету такого хорошего инструмента из-за того, что санкции были наложены, нету легко доступных долларовых, евровых резервов, которые можно продавать. И поэтому пытаются придумать какой-то дополнительный инструмент, чтобы бороться вот, за то, чтобы рубль оставался меньше, чем 100 рублей, да, за доллар. Вот. И вот эта идея, про которую рассказал Решетников, о там двух параллельных курсах. Ну, это, значит, совершенно отдельная история. Действительно, в Китае есть два параллельных курса. Связано это с тем, что у курса валюты как бы есть две функции отдельные, да, и мы про это несколько раз говорили. Одна функция – это все, что связано с импортом и экспортом, и как бы, чтобы купить импорт, для этого нужна валюта, нужно продать экспорт, и у России с этим вроде бы проблем сейчас нету, потому что экспорт по-прежнему превышает импорт, и, казалось бы, предложение валюты от экспорта должно быть существенным. Но есть вторая функция у валюты, и это функция, связанная с потоками капитала. То есть если люди не хотят сберегать в рублях, хотят сберегать, например, в долларах или евро, либо если они не хотят сберегать внутри России, а хотят вывести деньги за границу, либо если экспортеры получили экспортную выручку, но не хотят ее переводить в Россию, а хотят ее оставить за границу. Вот это примеры, то, что мы называем оттоки капитала или, по крайней мере, значит, спрос на валюту. И если спрос на валюту почему-то начинает расти, ну, например, бунт Пригожина, и все начинают продавать там активы или выводить их за границу, да, это один пример, то вне зависимости от того, что происходит с экспортом или импортом, рубль начнет дешеветь, да. И как остановить это удешевление? Вот идея такая, и это то, чем пользуется Китай, что есть два параллельных курса. Они более или менее одинаковые, но иногда друг от друга отклоняются. Один курс – это вот внутренний юань, то, что называется, а другой курс – это международный юань, то, за что покупают китайские товары, ну, то есть то, на что покупают экспорт и импорт китайский, условно говоря. И эти две валюты, они отвязаны, в принципе, друг от друга. Идея состоит в том, что Китай не хочет, чтобы вот турбулентность на финансовом рынке международном приводила к сильному обесценению, к большому движению, по крайней мере, внутреннего валютного курса. Да? И, значит, вот в этом состоит идея, что значит, внутри Китай очень четко контролирует денежную массу, контролирует, значит, инфляцию и обменный курс. А дальше есть внешний рынок, где, значит, ну вот Китай за счет того, что экспорт тоже превышает импорт, можно накапливать валютные резервы и использовать эти валютные резервы, чтобы стабилизировать внешний курс юаня. Вот как бы получается такое два буфера, да, значит, шоки они будут на внешний курс юаня влиять, но не на внутренний, да, и внешний будут потом подводить к нужному размеру за счет валютных интервенций. Это вот как такая двойная система работает. В принципе, это может работать, когда у страны торговый профицит, и в России есть торговый профицит, но при этом страна должна накапливать золотовалютные резервы. Это то, что, в принципе, Россия не может сейчас сделать, и из-за санкций, и из-за того, что происходит большой отток капитала. Да, если до войны при таком валютном, при такой цене на нефть, скорее всего, бы Центральный банк помогал Министерству финансов накапливать огромные запасы золотовалютных резервов, то сейчас получается, что не получается их накапливать. И за счет этого такая система, в принципе, маловероятна. Поэтому понятно, что сейчас они пытаются экспериментировать с разными вещами. Но в целом, кажется, избежать волатильности на курсе рубля достаточно сложно. И вот поэтому мы будем, наверное, слышать в ближайшее время о разных вещах, которые будут пытаться придумывать. Вот это одна из вещей, которые мы услышали в интервью. Я уверен, что мы много будем слышать о том, как будут заставлять экспортеров продавать валютную выручку, в какой форме и так далее. Это вот все методы, с которыми будут экспериментировать, работать, ну и смотреть, насколько получается держать курс рубля стабильно. Вот я еще раз скажу, что довольно-таки удивительно, что последние 2 недели курс рубля не менялся и был примерно 96, несмотря на то, что весь последний год он дешевел ну, довольно-таки регулярно. Поэтому, значит, они, может быть, нащупали какую-то возможность контролировать курс рубля, по крайней мере, временно. Но вот мы, я уверен, будем это обсуждать раз в 2 недели, как обычно.
Ну, есть еще и налог на экспортеров, вот этот 7%.
Да, это, то есть тут надо разделить две вещи, да? Есть одна задача поддерживать курс рубля, и это связано просто с контролем предложения валюты на рынке. И поэтому изымают выручку экспортеров, чтобы она приходила внутрь России, и эту выручку потом можно было использовать, чтобы удовлетворять спрос на доллары и евро внутри страны, условно говоря. Да? А второй вопрос – это что делать с бюджетным дефицитом? Если такие огромные расходы на войну, откуда взять деньги, чтобы покрывать бюджетные дефициты? Вот налог на экспортеров, он как раз с точки зрения бюджетного дефицита работает. Но, значит, очевидно, что источник той и другой проблемы – это военные расходы огромные и отток капитала, вызванный войной. И вот, значит, в связи с тем, что золотовалютных резервов, которыми можно решать было рублевую проблему, нет, то приходится теперь думать, как изъять, значит, вот эту выручку у экспортеров. Но последняя вещь, которую, наверное, надо сказать, что в целом все это обсуждение говорит о том, что в какой-то обозримой перспективе, вероятно, не прямо сейчас, и там не через месяц или через несколько, возможно, будет ограничение конвертируемости рубля. То есть если раньше, действительно имея рубли в России, можно было легко поменять их на, ну, относительно легко после первых месяцев войны поменять на валюту и даже вывести за границу, то всякие ограничения на конвертацию, такого типа как 2 параллельных курса и так далее, они в конечном итоге, естественно, будут приводить к ограничению на возможность частным лицам передвигать свои деньги из одной валюты в другую, из России в другие страны. И, то есть, скорее всего, это меры, которые пока не используют, потому что они тоже сильно непопулярны. Но это те меры, которые на горизонте, если ослабление рубля продолжится. Да? И вот как раз, мне кажется, надо думать в этом контексте о этих заявлениях о двойном курсе, как именно это предвестник некоторых мер по ограничению конвертации рубля в будущем.
Вот поясни за непопулярность. Ну, потому что казалось, что ограничения конвертации, они в первые там дни могли наступить, в первые дни войны. Что было очень много разных тоже сообщений и разных мер, которые так или иначе ограничивали эту конвертацию, там забрать с валютного вклада, там невозможно было после определенного срока и купить наличные деньги там и так далее, ограничения на валюту в банках и все прочее. Почему их не ввели тогда? Что такого непопулярного и что такого боялись власти?
Нет, а их как раз ввели, то есть вот прямо в
Не, я
первую
имею в виду,
неделю после.
почему не ввели просто, значит, ограничения по конвертации для населения? Вот я о чем.
Да, но Значит, вот когда рубль в первую неделю войны обесценился до 150 там, рублей за доллар, то эти меры ввели все сразу и на неограниченный срок. Но после того, как поняли, что рубль начинает укрепляться в связи с тем, что экспортная выручка была на рекордно высоких уровнях в первые месяцы войны, то эти меры были не нужны. Да? И то есть все время есть некоторый баланс, да, выбирает Центральный банк, условно говоря, вместе с правительством, из меньших зол. Да, и вот в тот момент меньшее зло было ввести все эти ограничительные меры, чтобы стабилизировать финансовый рынок. Но эти меры безумно непопулярны, потому что, естественно, они влияют и на обычных людей, но они влияют и на элиты, которые, ну, условно говоря, имеют больший голос, и, соответственно, непопулярность среди элит, возможно, даже большая проблема для правительства. Да? И, значит, как только рубль укрепился, эти меры отменили, и вот год, или даже больше, чем год, эти меры не нужны были. Вот сейчас мы опять о них заговорили, потому что опять рубль подошел к некоторой критической отметке. Что тут важно подчеркнуть, что на самом деле в 100 рублях за доллар нету, это никакая не критическая отметка. И в принципе, если бы не было вот этой психологии, то никаких проблем бы не было. Ну вот рубль был бы 120, условно говоря, рублей за доллар сейчас, двигался, может быть, к 130. И в принципе, это облегчает задачу для Министерства финансов и Центральному банку. Тоже, в принципе, надо думать только об инфляции, но не надо думать о курсе рубля. Но поскольку теперь стоит политическая задача не допустить это, то начинают придумывать способы уже не рыночные, как ограничивать изменения курса. И вот эти нерыночные меры, которые мы называем, экономисты называют их финансовыми репрессиями, когда есть ограничения на конвертацию, заставляют экспортеров продавать выручку, не разрешают людям легко конвертировать валюту, выводить валюту за границу. Это все меры финансовой репрессии. Это вот такие механизмы, которые позволяют делать интервенции на валютном рынке, менять валютный курс, не имея, условно говоря, валютных резервов, которые можно продать. И вот Центральный банк находится сейчас в этой ситуации, и как раз из-за этого все эти меры, несмотря на то, что они не популярны, но принято, видимо, политическое решение, что курс рубля выше 100 еще хуже, чем вот эти вот непопулярные меры финансовой репрессии. Ну и вот в ближайшие недели, месяцы мы как раз будем смотреть, значит, какая точка зрения преобладает, да, какие меры этой финансовой репрессии будут введены и будут использоваться. То есть это как раз, я думаю, скорее всего, вопрос, который решится в течение недели, скорее даже, чем месяцев.
Спасибо большое, дорогой Олег. Ждем тебя на следующей неделе. Спасибо.
Пока, хорошего дня.
Спасибо Олегу Исхоке, да, и вот там есть прогнозы в его выступлении, которые посмотрим, как они будут сбываться. Уже думаю, скоро начать спорить с Олегом Исхоке, хотя я с ним согласен. Спорить в смысле пари заключать, как Майкл Наки действует с Меловым. Придает, знаешь ли, некоторой интересности, некоторой пикантности сюжета. Вот вам пикантный сюжет. Невероятно пикантный, как мне кажется, который появился вчера вечером и о котором еще весть не особенно-то разошлась по информационным агентствам, я смотрю. И
Не все прочитали, не все
я
перевели.
думаю, разойдется ли, интересно. Ну, потому что речь о делах сильно прошлых и, так сказать, сейчас вроде бы не актуальных, но, тем не менее, есть связь и с днем сегодняшним. Речь идет о статье. Она, в общем, научная статья, я бы назвал ее скорее исследовательской такой монографией, но она
Ну,
по канонам научной статьи
в
сделана.
журнале, в толстом.
Введение. Она, ты знаешь, опубликована только онлайн, на сайте научного
Ну, это,
издательства
да,
БРИЛ.
когда я говорю толстый журнал, я имею в виду, что это, ну, как бы
Ну да.
не еженедельник
Да-да.
журналистский, а именно
Да,
такая,
не газета «Нью-Йорк
более
Таймс», там, ничего.
академическая
Это прям
вещь.
абсолютно академическая вещь. Значит, издательство «Брил», которое существует с 17 века, как я вчера выяснил в этой кроличьей норе этой истории. Я не знал, правда, может быть, это общеизвестный факт, но я не знал. Вот, статья чья? Статья это старшего аналитика Госдепартамента США Роберта Отта. Вообще, я тоже про него посмотрел, его называют главным американским экспертом по России. Ему и шпионаж клеили, значит, у него и вскрывали переписку, выкладывали в свое время, там и так далее. Но я думаю, что это главный аналитик по России, так или иначе, в любом случае, шпионаж, не шпионаж. В общем, главный по аналитике в Америке, в американской администрации, скажем так, по России, публикует статью в научном журнале.
публикует ее. Сейчас только уточним, что это не то, что на этой неделе появилось. Это в августе была опубликована.
Да, месяц назад. Нашел ее, раскопал Кевин Ротрек, журналист англоязычной «Медузы». И речь в ней идет о взрывах 1999 года в жилых домах в Москве и Волгодонске, и вот Рязанский сахар, вот все это, вся эта история. Значит, автор приводит все версии и напоминает, что до этого были в основном две версии. По одной версии официальной взорвали чеченские террористы, там Ачмес Гачияев, там Крым Шамхалов и многие другие, кто помнит тут. Значит, это официальная версия, что они взорвали это там и началось, ну, вместе с началом обострения, там же было вторжение в Дагестан и так далее. Вот. А вторая версия, изложенная, тоже очень популярная, изложенная в книге Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию», что это была спецоперация ФСБ, видимо, для повышения рейтинга Владимира Путина, вот, который на этом, значит, и завоевал свою популярность и пришел к власти уже на президентских выборах 2000 года.
Словосочетание «Рязанский сахар» до сих пор вызывает массу эмоций.
Ну, рязанский сахар – это обнаружение в одном из рязанских домов мешков с подозрительным белым веществом, которые сначала посчитали взрывчатым и возбудили уголовное дело, потом вдруг сказали, что нет, это сахар, а Патрушев потом сказал, что это вообще проводились учения. И, в общем, там очень мутная история с этим рязанским сахаром. До сих пор о нем спорят и до сих пор спорят об этих взрывах жилых домов. Так вот. Автор выдвигает новую версию, согласно которой все равно за взрывами домов стояло российское государство. Почему он считает это актуальным сейчас? Он тоже прям в первых словах там, значит, говорит, что история вроде бы давняя, история вроде бы древняя, но по ней мы можем, например, оценить те операции под чужим флагом, которые сейчас проводятся в связи с войной в Украине. И, значит, соответственно, рассказывает свою версию. Так вот, по этой версии, там еще много фигурантов у этой истории, если помните. Ну, во-первых, конечно, это Александр Литвиненко, который был отравлен полонием и умер в Лондоне. Это Борис Березовский, тоже загадочно умерший в Лондоне спустя несколько лет. Это еще один офицер ФСБ Михаил Трипашкин, бывший. И о Михаиле Трипашкине, честно говоря, в последнее время ничего особо слышно не было. При этом не исключено, что он в России. Я, во всяком случае, не нашел свидетельства его выезда из России. Он в России был осужден в свое время по, как он говорил, сфабрикованному обвинению там, в хранении оружия. Это было похоже на сфабрикованное обвинение. У этой истории есть еще много других разных фигурантов, но самое, так сказать, вывод, к которому приходит Роберт Отто, что эти взрывы домов могли совершить МВД России, и он называет фамилию Рушайло, который его тогда возглавлял, и Борис Березовский. Что, в общем, организацию этих взрывов, вообще всю идею, все осуществление и так далее, что это Борис Березовский и, соответственно, руками МВД и Рушайло. То есть для стороннего наблюдателя, в общем, для того, кто не разбирается между ФСБ и МВД, в принципе, одна фигня. Другое дело цель этого предприятия, цель этих взрывов домов, цель терактов. Многие думали, что целью является повышение рейтинга Владимира Путина, что и произошло в результате. Однако Отто утверждает, что и Березовский, который, по его мнению, это замысливал, и Абрамович, который тогда тоже был одним из теневых руководителей России, вот вся эта семья, они считали, что Путин не избираем ни при каких условиях. Ну, действительно, Владимир Путин тогда был довольно так сказать, ни это, ни трибун, ни публичная личность, там ничего
И
абсолютно.
никому не известен.
Да, в общем, и известен был не сильно много. Однако после взрывов домов появляется Путин с мочить в сортире. И, как сказано в статье, рейтинг его достигает 52% к Новому году и необходимо. А, да,
Да, собственно, так
они
ты
за.
пропустил важный момент,
Да-да-да.
что из-за неизбираемости, как они считали, Путина, план изначальный был отменить ближайшие президентские выборы, назначить другой срок
Но
для
попозже.
проведения президентских выборов. Чтобы сделать это попозже, было больше времени подготовить Путина к этим выборам. Но выяснилось, что как раз после взрыва домов рейтинг Путина перевалил за 50%, и необходимость в том, чтобы выборы отодвигать на попозже, она пропала, и поэтому выборы провели в установленный срок. То есть это изначально цель и была несколько иной.
Да, хотели отодвинуть, но рейтинг вырос, и типа, значит, необходимость в этом отпала. Вот в целом версия без деталей. Там есть еще некоторые интересные детали, и мы их, возможно, потом обсудим.
Тут
Давай,
очень
давай. Давай, давай.
живо реагирует чат на
Давай.
эту версию. Во-первых, спрашивают, сколько заплатили за эту версию, сейчас отмазывают Путина. Вот. Потом спрашивают, как
Старшему
удобно,
советнику Госдепартамента
зачем,
сколько
да,
заплатили?
значит, очень удобно все валить на Березовского мертвого.
Вот, это первое, что пришло мне в голову. Согласен, абсолютно. Очень удобно. А еще и Литвиненко там. Потому что на
И
самом деле,
Абрамович еще там.
ну, Абрамович, ладно, Абрамович жив. И у него можно спросить. Ну, понятно, что можно и, так сказать, быть
Можно и
посланным,
у
да.
Трипашкина
Вот.
спросить.
Трипашкин, как мне сказал сейчас очень-очень знающий человек. Ну, я просто ночью не мог установить по понятным причинам
Не мог уснуть, искал Трипашкина.
местонахождение Трипашкина. Вот, Трипашкин работает в России адвокатом. Человек, который заявлял, что, значит, обвинял ФСБ в покушении на Березовского, ну, у них была совместная пресс-конференция с Литвиненко, они там рассказали, что ФСБ готовил покушение на Березовского. Вот, после, там, через некоторое время, там, Литвиненко долго еще не уезжал. Абсолютно викторианские времена были. Там, когда против него фабриковали дело, он первый раз отбился в суде. Ну, то есть, вообще потрясающие времена, ну, вот сейчас по нынешним меркам, потрясающие времена. Короче, вот, много фигурантов этой истории, может быть, кто-то что-то скажет, не знаю, но согласен абсолютно, валить на Березовского вообще просто...
Ну, а ты не хочешь сделать голосование? Кажется ли
Давай.
людям эта версия
Да, как вам эта
убедительней?
версия? Давай, 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 и сделаем. Значит, как... Вам версия, новая версия, да, вот так, чтобы было понятно, о взрывах домов. Домов, 99-й год. Значит, скажем, убедительная, неубедительная, ну, скажем так, достойное обсуждение. То есть она не то чтобы вас убеждает, но как
Ну,
рабочая версия,
да.
почему нет? Достойное обсуждение. Ну, или рассмотрение. Давайте рассмотрение. Да, рассмотрение. Что еще сюда добавить? Неубедительное. В неубедительное у нас падает все.
Конспирология,
Конспирология,
да,
что отмазывают
валят
там,
на
валят. Да.
Березовского.
Есть ли еще какой-нибудь вариант? Убедительное, неубедительное, достойное рассмотрение.
Это рептилоиды.
Нет, а можно, знаешь, что можно спросить? Я ничего не знаю об истории. Я не в курсе истории. История. 99-й год. Потому что, ну вот, Варвара моя родилась в 99-м году. Она, наверное, так в общих чертах в курсе истории, но как мы не проживал ее на информационных сменах, знаешь. Вот, поэтому есть, наверное, поколение, которое не в курсе. Вот. Итак, убедительное, неубедительное, достойное рассмотрение и не в курсе истории. Что скажете по этому поводу? Интересно. Я бы лично проголосовал, как не хочу никого давить, голосуйте, как вам нравится и все такое. Но мне кажется, она достойное рассмотрение, обсуждение. Там же в чем еще дело, например. Вот история описана довольно схематично. довольно схематична, и более того, она ссылается на там вообще на чем она стоит? На свидетельствах. Там свидетельство Трипашкина, которое он кому-то когда-то сказал. То есть это вот через третьи руки, соответственно. Свидетельство Литвиненко, которое он когда-то сказал, и они там расходятся с книгой, которую он написал. Вот, и это интересно на самом деле. И так далее. Интересно, интересно поговорить, конечно, об этом. Интересно поговорить с людьми. Но история схематичная, да, типа взорвали дома. На утро Путин сказал, ну не на утро, он там 25 сентября, по-моему, выступил с этим, с мочить в сортире. Рейтинг вырос и отменили перенос выборов. Поставили. Там же что еще причем? Вообще это все происходит. Я просто вчера чуть-чуть обновил в памяти все это. Происходит очень плотное развитие событий. Все происходит там. Во-первых, Вторая Чеченская война, вторжение в Дагестан. Ну, сначала вторжение в Дагестан, значит, потом Вторая Чеченская война. Взрывы домов. Взрывы домов, причем не совсем понятно, что к чему, относится ли туда там взрыв в Волгодонске. Еще там несколько подозрений на теракты. Взрывы в Москве, понятно, центральное место всего этого, которое напугало там всю Россию, все ходили в дежурстве и так далее. Но происходит еще одно событие, довольно важное. Это парламентские выборы. Парламентские выборы 99-го года, они происходят в декабре. На парламентских выборах, если ты помнишь, значит, основная политическая борьба разворачивается между жабой и гадюкой, прям натурально. В качестве жабы это Борис Абрамович Березовский и Единство, ну и как бы Путин за ними, да? Ну его тогда еще так во фронт-то не двигали, абсолютно он не входил никуда, Единство он тогда назывался, не Единая Россия, а Единство. А в качестве гадюки выступало у нас Отечество «Вся Россия», Лужков-Примаков. И тогда знаменитый Даренковский «Костяная нога», вот это вот все черный пиар и все прочее было. И они проигрывают выборы как раз на росте рейтинга Путина и Единства из-за терактов и борьбы с терроризмом, которую они, значит, показывали всячески. Вот. А те проигрывают. Ну, они входят в Думу, естественно. И в Думе они соединяются. Вот нынешняя Единая Россия – это же продукт соединения Единства и Отечества «Вся Россия». И президентские выборы уже не нужны. Ну, не нужны, а в смысле нет, там же чего боялись, что Лужков пойдет на президентские выборы и выиграет их, потому что он дико популярен, а Ельцин не популярен. И любой его ставленник, думали они, также неизбираем, как и Ельцин. И Лужков выиграет. Значит, но уже к парламентским выборам, к декабрю, было понятно, что нет никакого Отечества «Вся Россия», они проиграли. И они готовы, значит, к недружному поглощению, скажем так. Вот, эта история, там фон не менее интересен, чем события.
Но, кстати, интересно в этой статье, офф-топ небольшой, мне правда любопытно, насколько широко она разойдется и будут ли ее обсуждать, потому что
Ну, вот нам
буквально.
интересно здесь одно за пределами нашего
Да.
коллектива вообще, интересно или
Да,
нет?
непонятно. Ну, посмотрим. А, там же заканчивается этот большой текст главой, кто выиграл, а кто нет. Кто, и если я все правильно поняла, по оценке Отто Березовского никак нельзя назвать бенефициаром этой истории.
Не-не, а его ну, практически кинули. То есть, ну, так с Борисом Абрамовичем довольно часто бывало, что он что-то замучивал, там что-то делал, а потом, в общем, не всегда, и далеко не всегда. И он, конечно, много выигрывал, иначе он не был бы Березовским. Но бывало так, что вот он что-то замутит. Ну, собственно, вся его жизнь такая. И собственно, главный проект вот, этой жизни, как бы сохранение власти семьи. Вот. Там же главное было не поставить Путина, а сохранить власть семьи. Вот этого, ну так я понимаю, опять же, с моей точки зрения. И было два главных два главных действующих лица. Одно в тени, это Роман Абрамович. Мы его узнали несколько поп... Ну, не то, что мы его знали к этому времени, но он не так блистал, конечно, не так... Березовский был публичен, был оверпубличен, сверхпубличен. Он входил в политику, он был зам секретаря Совета Безопасности. Вот. И значит, о...
Ну, он хотел быть публичным.
Да-да. И, но эта версия, знаешь, чем мне нравится? Просто есть мнение такое, что Березовский приписал себе приведение Путина к власти. И его в том числе потому и выперли, что он хотел быть, ну, он как бы на правах вот этого демиурга, да, создавшего феномен Владимира Путина, приписывающего себе создание феномена Владимира Путина, он хотел им управлять и оказывать влияние. С ним на этом попрощались. А эта версия согласуется с тем, что Березовский ничего не придумал, никакого Владимира Путина. Путин вообще там исполнял типа техническую роль. И в тот момент. И Путин захватил власть. Он оказался, ну, в этом смысле, или там, ну, его окружение, не знаю, кто там, кто угодно. Он оказался хитрее, проворнее и дальновиднее, там, не знаю, как угодно, в плохом абсолютно смысле этого слова,
Ушли.
Березовского. Да, ну, то есть там все жабы и гадюки, у меня там нет никаких, значит, симпатий, антипатий. Но вот это, вот, и эта версия, что он не создавал Путина, она, он реально не собирался создавать Путина. Путин создался на этих дрожжах случайно, как описывает это Отто. И мне эта версия очень интересна. Вот, с другой стороны, знаешь, сам себе, так сказать, возражу. Просто зная, как американские, не знаю, американские аналитики, скажу так, разного уровня, как они собирают информацию и кого они слушают, и кто у них является
Это
источниками?
очень важное замечание, Александр,
Вот,
потому что
тут надо к
часто,
этому относиться
да, и
очень.
меня честно, честно меня смутила фраза, что значит Литвиненко не публично в разговоре там с каким-то ученым.
Академиком каким, да, каким
Не-не-не,
чё-то.
можно, пожалуйста, с именами и чуть более подробно про источники этой информации. Версия звучит любопытно. Источники для построения этой версии не очень понятны. Но как как тема для дискуссии, мне кажется,
Часть
вполне.
участников этой истории живы, и часть участников этой истории, так сказать, могут откомментировать. Многие свидетели или наблюдатели того времени могут откомментировать. Вот. В статье упоминается и Станислав Александрович Белковский, который у нас сегодня будет в 10:30. Дождитесь 10:30. Надеюсь, мы с ним тоже это обсудим.
Результаты голосования по
Давай.
поводу этой версии озвучим и перейдем к следующей теме.
Да, но я смотрю, нашим зрителям интересно. 4000 человек приняли участие в голосовании, это много. Убедительной эту версию считают 9%. Достойное рассмотрение, вот то, что я, 42% это большинство, на самом деле, относительное, но большинство. Я здесь согласен с большинством. Неубедительный 36%, ну, я бы сразу не отбрасывал. В общем, она ничем не хуже и не лучше всех остальных, на мой взгляд. Но 36% считают, что неубедительно, имеют стопроцентное право и молодцы. И смотри, сколько не в курсе истории, мне тоже было интересно. 13%, 13% молодежи, видимо, и совсем аполитичных людей
Очень
нас все-таки смотрит.
неплохо,
Да,
хороший
хороший
показатель.
результат, да.
Ну что, тогда с этой темой мы на этот час заканчиваем. Думаю, что, может быть, с другими гостями еще немного обсудим. А через мгновение о событиях буквально дня сегодняшнего, вчерашнего, поговорим с Ольгой Романовой.
Я бы и рад бы представить
Ольгу
Романову как, значит, мою театральную коллегу. Вот. Но вынужден сказать, что она основательница Руси сидящей. Зато она два раза написана. Ольга Романова, Ольга Романова. Основательница Руси сидящей.
Потому что артистка и основательница.
Это Саша просто засунул не туда вот это вот представление. Оно так и вышло. Извините, ради бога. Оль, будешь два раза у нас представлен. Привет. Ой, а у нас еще...
Сейчас все будет. Сейчас все будет.
Нет, не будет.
Не
надо,
будет.
Надо
пересоединиться. Надо
пересоединиться.
Оль, прости, дорогая Романова.
Долго-долго представлял. Значит. А, там звук с эхом.
Ну, сейчас пересоединиться, сейчас все должно быть хорошо.
Звук с эхом был. Да мы-то и не слышим вообще ничего.
Никак не избавиться нам от эха.
Да.
Эху от нас.
Хорошо, работает. Так. Что-то не слыхать. Давай мы не будем мучиться. Я Олю наберу просто по телеграмму, да и все. Делов-то кучу, в общем.
Хорошо, а я думала, ты предложишь наш любимый вариант, когда ты вопросы будешь присылать Оле письменно, а Оля будет отвечать, потому что зрители-то все слышат, как я понимаю.
Да? А, это только мы не слышим? А, окей, хорошо. Ладно, может быть, зритель нас с эхом слышит. Я не знаю. Ну, в общем, не важно. Ладно, извините, не будем разбираться с этим.
Звони.
Да, звоню, вот там уже. Так, есть ли у нас Ольга на связи?
На связи.
Да, есть. Оля? Так, микрофон Ольги отключен у меня написано, Оль. Знаешь, вот что-то пишут, микрофон отключен. А сейчас включен, но я...
О, привет!
Да нет, заладилось, прости, ради бога. Извините, друзья.
Фирменные проблемы со звуком.
То один, то другой, да. Значит, Оль, мы чего хотели, тебя побеспокоили-то? Вчера стало известно, что Навального перевели в единое помещение камерного типа.
Причем сразу на год.
На год, да. Вот. И хотели, чтобы ты прокомментировал и рассказал, что это вообще такое.
Ну, смотрите, во-первых, это мгновенная реакция на дискуссию прошлой недели. Все-таки Навальный выступил с огромным совершенно постом по поводу участия в выборах. Это дико раздражает. И, конечно, поднявшаяся дискуссия и абсолютно открытая и свободная, хотя на самом деле чего это стоит, совершенно невероятных усилий, участие, тут казалось бы, свободное участие в этой дискуссии предвыборной Навального, оно именно и породило вот это ЕПКТ, потому что ЕПКТ – это прежде всего отсутствие ручки и бумаги, полностью отсутствие предметов для письма. Это самое главное. Значит, что такое ЕПКТ? ЕПКТ – это тюрьма в тюрьме, это камера, которая не находится в колонии, которая не находится в, не знаю, там, в СИЗО, это просто отдельное единое помещение камерного типа, тюрьма, которая такая одна на область, одна на УФСИН, одна на управление. То есть во Владимирской области есть одно ЕПКТ, единое помещение камерного типа, куда вот со всех зон именно Владимирской области собирают злостных нарушителей, рецидивистов, которые шатают режим, которые прежде всего, например, подговаривают там, заключенных не повиноваться и устраивают бунты в колониях. Вот их отправляют в единое помещение камерного типа без суда и без следствия по решению начальника. Это на самом деле такая штука, с которой очень долго боролись правозащитники, чтобы вообще помещение человека в ШИЗО, в ПКТ, в СУС, в ЕПКТ было только по решению суда. Понятно, что суд все простампует, но тем не менее в суде можно бороться. А здесь вот начальник решил, что Навальный будет сидеть 12 месяцев в едином помещении камерного типа. Ну, конечно, это не начальник решил, потому что это начальник явно не участвовал в предвыборной дискуссии, решили там в другом месте, отправили его туда на 12 месяцев, которые он, конечно же, там не просидит, потому что в пятницу вступила в законную силу решение суда, прошла апелляция, в апелляции ему отказано, значит, все. То есть он в течение 10 дней должен отбыть по месту, собственно, отбывания наказания. Потому что решение суда, оно сильнее, чем решение начальника. Ну, то есть начальник напоследок решил вот это вот сделать. Ну и прежде всего, конечно, перед этапом положено свидание, хотя бы короткое, этого не будет. Вот так подгадить. Другое дело, что с этим самым ЕПКТ, это ЕПКТ Навальный возьмет с собой. И когда он приедет в зону особого режима, куда его распределили, то есть он сразу же попадет не в обычные условия содержания, а сразу же попадет на усиленное содержание. То есть у него сразу же будет очень мало возможностей для общения, для встречи с адвокатами, уж тем более не идет речь о встрече с семьей, с дополнительными передачами и так далее. То есть сейчас его этапируют во Владимир, как бы в ЕПКТ, лишат его там письменных принадлежностей. Надо сказать, что там еще есть одна пикантная деталь по условиям содержания в ЕПКТ. Ну, там прогулки 1,5 часа в день отдельно от остальных заключенных, там полное отсутствие общения с кем бы то ни было, конечно, полное отсутствие передач. И в инструкциях Минюста по поводу содержания людей в ЕПКТ написано, что заключенный может иметь с собой либо одну книжку, либо один журнал, либо одну газету. Не больше, никак не две газеты. И при этом либо газета, либо книжка. И это все он может брать в библиотеке, присылать ему ничего туда нельзя. А вот как часто он может посещать библиотеку и менять газету, там не написано.
Оль, скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, Алексей Навальный обжалует все вот эти вот безумные абсолютно решения, которые принимает руководство колонии, и у него постоянно идут суды. Он в них участвует по видеосвязи, но тем не менее это какой-то канал общения и с адвокатами, и с внешним миром. А вот помещение в ЕПКТ как-то меняет эту возможность или не меняет? Его будут по видеосвязи подсоединять к этим судебным заседаниям? Или это они тоже что-то имеют право его ограничить?
Ну, то есть до сих пор это было так, по видеосвязи, да, судебное заседание. То есть ничто не мешает человеку, который помещен в ЕПКТ, судиться. И, конечно, мы все понимаем, насколько возможна победа адвокатов Алексея Навального в суде, да, спойлер, не насколько. Тем не менее, действительно, да, это канал связи с нами, это канал связи с адвокатами. Ничто не может этому помешать по закону. А как будет на практике? У Навального эксклюзивное обслуживание, в том числе и судебное.
Угу. Скажи, пожалуйста, можно ли как-то, вот ты говоришь, что он возьмет это ЕПКТ с собой, можно ли как-то добиться того, чтобы его оттуда перевели раньше, чем через год? Или это все вот, на год и все?
Нет, на год и все, так решил начальник колонии. Так решил начальник колонии в понедельник, тогда как в пятницу уже вышло решение суда о том, что он... у него другое сейчас состояние, и он будет этапирован уже из ЕПКТ, не из зоны, не из Мелехова номер 6, а уже из ЕПКТ будет этапирован туда, куда, собственно, мы назначили отбывать наказание. Мы не знаем, куда, и никто не знает, куда, и адвокаты не знают, куда, и мало кто во ВСИ на самом деле знает, куда. Это знает служба этапирования, и знает какие-то очень большие начальники, куда он в ближайшее время будет назначен по этапу, взяв с собой это самое ЕПКТ.
Что касается того, что вот переписка, и там нет ручки, бумаги и так далее, значит ли это, вот однозначно ли это значит, что мы теряем связь с Алексеем Навальным? Или все-таки каким-то чудесным образом, я не спрашиваю каким, это возможно?
пока Алексей Навальный судится и правильно делает по любому поводу, а поводы всегда у него более чем серьезные, у нас есть возможность хотя бы немного с ним общаться. У нас с вами, да, прежде всего.
Угу. Ну да, очень, очень надеемся на это. Спасибо большое. Благодарим Ольгу Романову, основательницу «Руси сидящей». Вы еще раз извините, что мы сначала долго возились со связью, но вот вроде бы все, все было хорошо видно. Ну, слышно, не видно. Видел только я Олю Романову. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Спасибо огромное, да.
Спасибо.
Значит, да, извините за все эти звуки. Вот, мы продолжим через несколько секунд. Давайте вот что сделаем.
Прежде чем продолжим, напомню, что есть возможность поставить лайк, подписаться на канал, заглянуть в описание, найти там всякие полезные ссылки. Не забывайте отмечать, из какого города вы нас смотрите. Ну и если хотите, через Telegram-бот засылайте фотографии, как правильно или неправильно смотреть Breakfast Show.
Да, это вот про описание, кстати, только что подтвердился Станислав Белковский. В 10:30 еще раз мы часто с гостями прям до последнего момента подтверждаемся. И вот Станислав Белковский подтвердился, он упоминается в этой статье, про которую мы вам рассказывали, американского дипломата, скажем так, аналитика, ну, госдеп, это дипломаты же, да, вот, про взрывы домов 99-го года, я ему отослал эту статью, он обещал тоже, что мы все обсудим, так что дождитесь как минимум до 10:30, когда Станислав Белковский здесь появится.
Сообщение новостное, которое пришло вот буквально в то время, когда мы разговаривали с Ольгой Романовой, Нагорный Карабах, Арцах, прекратит свое существование с 1 января 2024 года, указ об этом подписал глава непризнанной республики Самвел Шахраманян. О ситуации в Нагорном Карабахе мы поговорим с экспертом чуть позднее.
Да, ну а сейчас планировали мы тоже успеть поговорить про еще несколько новостей, которые произошли. Во-первых, вчера несколько пропагандистов пожаловались, что им подкинули свиные головы. Вот. Мне казалось раньше, что это почерк как раз вот тех, кого они обслуживают в основном, там, с той стороны, тех, кого они обслуживают, тех, кто их читает, тех, кто их потребляет. Ну, вот, такое было известно, и такое бывало у разных оппозиционеров и у журналистов. У Алексея Венедиктова было. Вот, и я, правда, не помню ни одного результата расследования, чтобы было. А теперь вот, как ты думаешь, что случилось? И вообще, как бы, с чем мы имеем дело, я бы так сказал.
Не знаю, я, если честно, не то чтобы ставлю под сомнение произошедшее, но мы знаем об этом со слов. То есть там, если я правильно понимаю, пока
я тоже не видел никаких
не было.
Фото.
Может быть,
ну, наверное, они появятся.
Пропустила,
или,
да.
Да. Или мы вот, пропустили,
но
может такое быть.
Не знаю, ну мало ли, может быть, кто-то решил, как бы, знаешь, это их же методами ответить.
Ну, еще упоминалось то, что они были среди тех, кому приходили угрозы и даже присылали статуэтки после Владлена Татарского. Вот, то есть подозревают, что это может быть украинская сторона, например, и, ну, или сочувствующие ей там люди, не знаю, кто-то.
Что могу сказать? Welcome вот. To our world.
Да, в общем, если для кого-то это было удивительным, вот многие представители оппозиции, журналисты, активисты сталкиваются с этим очень давно. Я просто помню еще с времен движения «Наши», помнишь,
да,
там унитаз вот на машину, этому
и
самому Немцову
краски,
и
вот
все прочее.
Да.
Ну, если раньше носил скорее карнавальный такой характер, где
ну,
о проблемах
да.
безопасности мало кто говорил, то сейчас это прямо вот угроза. Ну, вот, собственно говоря, мир становится все более угрожающим, и в том числе, если опасность растет, то, видимо, она выросла и для пропагандистов. Впрочем, опять же, ничего не знаем о том, насколько это... Но насколько эта новость реальна, поскольку мы исключительно со слов и из заявлений пропагандистских агентств мы знаем.
А еще одна новость сегодняшняя утренняя, мимо которой нельзя пройти, мне кажется, надо рассказать, что в
главное
Ташкенте,
показать.
Да, и показать. В Ташкенте произошел мощный взрыв, кадры уже с самого раннего утра распространяются по информационным каналам, агентствам и всевозможным медиа. Я, честно скажу, утром, когда вот там не полностью открывается это сообщение, мощный взрыв, и ты, ну, ты уже хватаешься за сердце, что такое, куда Россия дострелила. Вот. Потом
или куда долетел
мысль,
дрон, да.
Вторая мысль, типа, не, погоди, может быть, куда-то дрон долетел, хороший такой дрон долетел. Потом первый, это же Ташкент, ты думаешь, батюшки,
а
Ташкент,
что?
Почему? Вот, но здесь речь пока, во всяком случае, если я правильно понимаю, идет не о преступном каком-то действии, а это...
Не
криминальный характер, трагическая случайность. Это склад.
Склад, да, там какой-то таможенный склад вроде бы.
Таможенный, где находились вроде как батарейки для электрокаров.
Ну, ты знаешь, я вот думаю, что таможенный склад и криминальный характер, прямо они где-то рука об руку всегда
идут. Ну, есть такое,
вот.
Но просто бытовой криминал.
Да-да, он скорее такого криминала, не политического.
Да,
да, не политического.
Не,
что
не
он...
военный и не политический.
Да-да, может быть, но взрыв, конечно,
выглядит
огромный. Я думаю, что для жителей Узбекистана это не только новость номер один, но и на многие, там, не знаю, недели или месяцы новость номер один и обсуждение, что же это было такое, потому что, ну, это, конечно, неслыханно и невиданно подобное. Вот, и крайне сочувствуем всем, кто от этого... Я не знаю, там же вроде пострадавших нет.
Есть один погибший.
Есть погибший. Вот, и сочувствие тем, кто, значит, от этого пострадал или... был, не знаю, напуган.
Там 163 пострадавших.
Ого,
и один погибший, 24 человека госпитализированы, но тяжело раненых среди пострадавших нет.
Да, извините, что сказал, что нет пострадавших, просто не успел еще утром посмотреть. Но слушай, 163 пострадавших – это очень много. Очень много, и крайне сочувствие всем, кто пострадал или был напуган всем этим. И напуган происходящим. Мы знаем, что в Ташкенте много и наших соотечественников живет.
И еще одна новость, к которой мы так плавно подведем уже разговор с нашим постоянным военным экспертом Юрием Федоровым. Это история с главкомом Черноморского флота. Господин Соколова все продолжают предъявлять. Это, ну, правда, я сначала это в кукуху поместила, потому что это уже просто нелепо.
Абсолютно.
Вторые сутки, значит, пытаются нам показывать. Смотрите, он живой, живой, живой он.
Да. И для этого даже вроде бы провели церемонию награждения футболистов, которые выиграли кубок 17 сентября, больше недели назад. И там даже целое объяснение, что пришлось церемонию переносить, значит, и тогда у него спрашивают, а что значит вы, почему перенесли церемонию, а он сказал, да просто так, что-то я занят был, еще что-то. В общем, и в этом видео, которое там показано, ни одного слова нет об атаке на штаб Черноморского флота, и вообще хоть как бы дали понять, что это после, а не до. И, в общем, остается все равно непонятным, хотя вот наши коллеги из, например, агентства, они утверждают, и коллеги с Радио Свободы утверждают, что, видимо, это все-таки съемка после атаки на Черноморский флот, и, видимо, он все-таки жив. Ну, да, так сказать, расследователям виднее в этом смысле, осин журналистам в этом смысле виднее. Вот, для меня все равно это какая-то история. Я пока, вот, ребят, пока он не позвонит Ксении Собчак, я отказываюсь верить.
Пока не пройдет в тапках мимо забора.
Да, или в тапках мимо забора, где его сфотографирует Ксения Собчак. Я окончательно отказываюсь верить в любые сообщения. В жив, мертв, не знаю. Но надо, чтобы вот как-то Собчак это дело за...
Опрувила.
Да, заопрувила вот эту вот печать.
Верифицировала.
Печаточку поставила.
Синюю галочку поставила.
Да, уплочено. Так сказать. Вот. Необходим. Пока, в общем... Ни да, ни нет. А у нас уже и да, только да.
В смысле да?
Только да.
Просто да, с восклицательным знаком.
Да, Юрий Евгеньевич с военным обзором.
Юрий Евгеньевич,
доброе
утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Евгеньевич, вы тоже, наверное, вот за судьбой Соколова наблюдали, и, может быть, тоже вам интересно сказать пару слов. Судьбой Соколова в публичных источниках, я так скажу.
Ну, а у меня других источников нет. Поэтому, конечно, интересно. То человек пропадает, то он вдруг воскресает. Разные сообщения идут. То ли он погиб, то ли не погиб. Дело темное. Видимо, все-таки сам по себе Соколов остался жив. А вот вопрос в том, откуда появились эти сообщения о его смерти. И это первый вопрос. И второй вопрос, а сколько вообще человек там пострадало от этого удара по штабу Черноморского флота? Значит, ну, в Украине появилось вроде бы сообщение от Главного управления разведки о том, что они перепроверяют информацию о том, что Соколов погиб. Суть, как я понимаю, заключается в том, что агентура Главного управления разведки после некоторых, ну, там прошло несколько дней, после этого сообщили о том, что погибли, там много человек погибло, в том числе и Соколов. Ну и перепроверить эту информацию, судя по всему, в Киеве не смогли, но сочли за лучшее ее опубликовать. Ну, видимо, это была все-таки ошибка, ну или недоработка, потому что если действительно Соколов остался жив, а вот эти видео с ним не фейки и не какие-то сконструированные пленки, ну тогда, значит, ну вот такой минус в работе ведомства генерала Буданова, потому что все-таки непроверенную информацию лучше не выдавать публично.
Ну, кто знает, подождите, а вот оцените, Юрий Евгеньевич, просто давайте пофантазируем. Мы же с вами фантазеры, верно?
Есть немножко.
Немного есть, давайте пофантазируем. Вот если им надо проверить, достигла ли ракета своей цели или нет, и они говорят, да, мы убили все, на обратной стороне теперь лежит бремя доказывания. Если они предъявляют, ага, значит, туда не попали, куда хотели попасть. Это не может быть операцией и разведывательной, в том числе опубличивание факта, как операция разведки.
Да кто его знает? Тут ведь нужно с профессионалами говорить, а я-то только вот по детективам разного рода могу судить. И по воспоминаниям разведчиков профессиональных. Но получается какая картина? Значит, то, что попали по штабу, это очевидно. Это конечно. Просто, так сказать, и спутниковые снимки, и видео, которые были сняты очевидцами. А вот сколько человек погибло, называют цифру 34. Самое темное пятно в этой истории заключается в том, что в России не опубликованы официально никакие данные о погибших, ну, за довольно мутным сообщением о том, что пропал без вести один человек, то ли связист, то ли еще кто-то, в общем. Ну, в общем, ничего страшного не произошло. Ну, развалилось здание, ну и бог с ним. А вот, но в телеграм-каналах военных и, в общем, в большинстве своем эти самые Z-патриоты, они начинают возмущаться. Ну, как же так? Штаб разрушен в значительной мере. Видимо, люди погибли, но никто не озаботился тем, чтобы сообщить там имена, фамилии, должности, звания. А это, в общем, неуважение к армии, неуважение к мертвым, неуважение к раненым. И почему, собственно, нужно скрывать вот эту информацию? Это совершенно очевидная уже политика, видимо, министра Шойгу, который, ну, по крайней мере, его обвиняют в том, что он скрывает информацию о погибших. И это действительно в этом есть некий резон, потому что, ну, в общем, надо же сообщить граду и миру о том, кто погиб и как ну,
Юрий
воздать там
Я и вот так далее. Еще на медиазоне работаю. Мы ведем параллельный независимый подсчет потерь российской армии. И это с самого начала нигде никто ничего не рассказывает. Там, дай бог, Темплинский что-нибудь случайно проговорится. А так вручную приходится искать по соцсетям, типа ВКонтакте, некрологи или что-то такое, или фотографии могил, или какая-то местная региональная пресса, или, не знаю, там, парты героя. То есть по косвенным признакам приходится выяснять вообще имена, звания, рода войск и прочее, прочее. И касается это в том числе и высших чинов тоже, хотя их смерть сложнее скрыть. Вот, особенно если где-нибудь промелькнет какое-нибудь награждение или упоминание там, или некролог.
Ну да, и в общем, но я повторяю, вот это воспринимается в армии как, ну, как неуважение к погибшим. А погибших нужно отмечать в Украине, как я понимаю, но даже вот еще до войны, до агрессии, ну, война продолжалась. 15-го года, в общем, в Киеве стояли вот эти, так сказать, такая вот аллея была Небесной Сотни, где писались имена и фамилии, звания тех людей, которые погибли где-то в Донбассе. В общем, все это было известно, и им как-то воздавали почести. Ну вот, а с Соколовым, ну, посмотрим.
Посмотрим. Юрий Евгеньевич, позвольте перевести, так сказать, тему. Мы как-то оставили Вагнер и их подразделения, их части с тех пор, как был мятеж, они потом оказались в Беларуси, вроде бы мы о них практически больше и не говорили. И вот вчера с украинской стороны пришли сообщения о том, что что бойцы ЧВК «Вагнер» снова появились на поле боя под Бахмутом в Донецкой области. Вот, раньше об этом говорили российские источники, что наемники туда вернулись. Давайте как-то на них обратим внимание, сколько их там, насколько это мощная сила, если мы, конечно, доверяем этим сообщениям с двух сторон.
Так вот, если доверять этим сообщениям, то получается картина такая. Значит, туда на фронт отправили ту часть этой группы Вагнера, которая не участвовала в мятеже, не участвовала в событиях 23-24 июня, и которая потом уже после первых встреч, ну, точнее, после встреч Путина с Пригожиным и раскола этой группы осталась вместе с Трошевым. Трошев это был один из руководителей, ну и до сих пор, значит, один из руководителей этой самой ЧВК «Вагнер» по кличке Седой, но вот он перешел на сторону правительства, на сторону Путина. Практически сразу после мятежа. И вот говорят о том, что именно этих людей, которые остались с Трошевым, и тех людей, которые перебрались к нему из Белоруссии, вот отправляют под Бахмут. Сколько их, сказать трудно, но вообще ведь ситуация с этой группой была такая. Значит, было около от 8 до 10 тысяч профессиональных наемников, после того, как эту группу вывели, и примерно такое же количество бывших заключенных, которые, ну, особой ценности как боевой материал не представляют. Видимо, речь идет все-таки о профессионалах-наемниках, и, видимо, все-таки это не 10 тысяч, это, наверное, 3-4, может быть, 5 тысяч человек. В принципе, это, ну, достаточно приличная сила. И тут ситуация вот какая. Значит, последние недели российское командование перешло к новой тактике, точнее, к хорошо забытой тактике еще со времен Второй мировой войны, когда в советской армии создавались так называемые инженерно-саперные части. Это, по сути дела, это была такая тяжелая пехота, хорошо подготовленная, хорошо оснащенная, в том числе огнеметами там и так далее, которая использовалась для штурма сильно укрепленных районов, для штурма городских, значит, в городских условиях. Это были такие сверх, ну, очень хорошо подготовленные части. И вот попытка теперь, значит, российское военное командование пытается возродить эту практику. И, значит, сначала для этой цели использовался спецназ ВДВ. Но ВДВшники возмутились с тем, что их, в общем, уничтожают, бросают на самые опасные участки, и они там в большом количестве гибнут. И тогда, как я понимаю, тут уже эти мои домыслы, значит, для комплектования вот этих вот, их называют теперь разведывательно-штурмовые части, для них используют наемников Вагнера. Но тут вот в чем хитрость. Во время Второй мировой войны успех этих частей был обусловлен не только хорошей подготовкой, но и очень тщательным планированием операций. Значит, каждый, ну, вплоть до того, что каждый боец, каждый, значит, даже рядовой, он хорошо знал, что ему нужно делать в каждой конкретной обстановке, в каждый конкретный момент времени. Но вот там, скажем, штурмует дом или какой-то опорный пункт обороны, вот он знает, что он должен приползти вот к этому дереву, оттуда открыть огонь, прикрыть своего товарища, значит, с одной стороны, или справа, или слева, и так далее. А вот будет ли способно российское командование, в том числе и на поле боя, обеспечить такое планирование, это сказать трудно. И вот тут авторы публикаций в военных каналах, они выражают большое сомнение, особенно в каналах, связанных с воздушно-десантными войсками. Они в последнее время очень жестко выступают против Герасимова, против Шойгу и так далее, против, в общем, военного командования.
Юрий Евгеньевич, значит, мы еще одну тему с вами договорились обговорить. Это я, честно говоря, думал, что это скорее в раздел, так сказать, медицинской практики, а вы у нас специалист по военным вопросам. Но Юрий Евгеньевич сказал, что ему интересно, а как мы можем возражать? Вчера Владислав Сурков, бывший замглавы администрации президента, выпустил очередную статью о глобальном мироустройстве в некотором будущем, где говорится, что после победы России конфигурация мира изменится, и рано или поздно, но сильно не на нашем веку, будет глобальный север, в который объединятся Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты, и, соответственно, глобальный юг, который уже начал формироваться сейчас. Вот если очень сухую выжимку сделать из всего этого, суть статьи примерно такова. Юрий Евгеньевич у нас не только военный специалист, но и, в общем, политолог, да, вот, поэтому, так сказать, ему и карты в руки, хотя это медицина, конечно.
Ну да, это скорее такая уже патология. Но тут нужно сказать, что первая часть статьи Суркова, там она не менее любопытна, чем вторая. Значит, там он рассуждает на тему о том, что в мировой политике очень часто, ну или практически регулярно, возникают некие ложные идеи, ложные концепции, которые приводят к ряду ошибок, потому что политики им следуют, а эти концепции иллюзорны. Но он, в частности, приводит там идею, значит, ну, история о том, что в средние века в Европе искали некое царство первосвященника Иоанна, был такой действительно, или пресвитер,